Мы читаем из книги Зор, глава Ваихи, первая часть, пункт 20. Файл перевода можно скачать на сайте КАП-ТВ. Вопросы тоже можно задавать на сайте КАП-ТВ. Книга Зор, глава Ваихи, первая часть, пункт 20. Сказано: «И умер Йосеф в возрасте 110 лет». И сказано: «Молодая женщина забеременеет и родит сына, и наречет ему имя Иммануэль, дословно «С нами Бог». Но обнаруживается здесь, это беременность и рождение, которые воплотились в жизни многочисленными изгнаниями и бедами и скверными временами, как сказано: «Даже прежде, чем отрок сумеет ненавидеть злое и избирать доброе, покинуто будет та земля. Наведет Творец на тебя дни, каких не бывало». Хотя Творец и будет с нами в эти годы, поскольку на это указывает имя ребенка Иммануэль, «С нами Бог», имя Шхины, но Шхина потрясена и отдалилась от своего мужа Зайрампина и находится с нами в изгнании. Хотя Шхина и находится с нами, Иману, она мучается в изгнании, в отсутствии слияния. Проясняется из сказанного, что есть созревание, предваряющее рождение изгнания, и 110 лет — это время введения другого закона, дополнительного, который определяется как зарождение реальности изгнания. И Писание желает сказать, что уже прошло со времени египетского изгнания 110 лет в качестве зарождения, который вместе с 290, когда непосредственно находились в изгнании, составляют 400 лет. А Творец сказал Аврааму о союзе между этими периодами изгнания, и не бралось в расчет изгнания Яакова, а только со времени смерти Йосефа. И на эти 110 лет зачатия изгнания указывает наполнение ламет-фей, лев, буквы алев, слово арец, составляющее в гематрии 110. А на 290, когда непосредственно находились в изгнании, указывают «Рэш цадик рад» слово «арец». И все это, как сказано, а со времени упразднения ежедневной жертвы и установления мерзости безмолвной 1290 дней. В сказанном здесь приводится «элев» рядом с 290. И как уже объяснялось, что изгнание делится на зарождение и непосредственное изгнание. И «алев» — это зарождение, и гематрия его наполнения «лев» составляет 110, а 290 — это непосредственное изгнание. И это буквы слова «эрец» — «земля», то есть «алев» — «рец». 21 пункт. «И было дней Яакова, лет жизни его 147 лет». Здесь 147 лет жизни Яакова — это количество исправлений изгнания, которые произойдут у сыновей, изгнанных мерой суда в три изгнания. Первое исправление относится к Египту. Оно символизируется 7 годами. Как сказано: «Заклинаю я вас, дочери Иерусалима, зачем вы будете, зачем тревожите вы любовь, пока она еще не зародилась?» И также здесь число «шева» — 7 лет жизни Яакова — означает «швуа» — клятву, что указывает не пробуждать любви избавления, пока она не зародилась. 22 пункт. Отсюда понятен смысл числа 7, как сказано: «Издалека Творец явился мне, любовью вечной возлюбил я тебя». Издалека в изгнании, и было это из-за большой любви, которое не раскрывается иначе, как в результате изгнания. Изгнание — это исправление, чтобы смогли сыны Израиля освободиться из изгнания, и тогда раскроется любовь Творца к нам. И Писание косвенно указывает, что число семь от жизни Яакова означает, что святые сыновья, которых изгнали за их прегрешение, будут пребывать в суде Дин долгие годы, пока не воздастся всемеро против грехов ваших. И говорится также, «всемеро воздастся Каину». И число это исправляет изъяны, которые они привнесли, и раскрывает свет избавления. И это в первом изгнании египетском, наименьшем из трех изгнаний.
Насколько бы ни казалось нам, что это что-то громадное, большое, и Тора рассказывает об этом в таком широком виде, что там происходит. Выход в изгнание, Йосеф, это Йесод, семь голодных лет, города, Рамзес. Потом Моше, когда убегает от фараона, возвращается, удары, казни. Как бы нет большего изгнания, чем египетское. Как он говорит здесь, мало из трех изгнаний. Мы еще не настолько понимаем соотношение рассказов и сторы, когда слышим их, они в какой мощности находятся они, каким образом проходят потом над нами. Может быть, там говорится в нескольких словах, упоминается о каком-то процессе, говорит Тора, а весь этот процесс должен пройти над нами от начала до конца. Все слова Торы — это является раскрытием Творца творением, поэтому и называется Торой. И мы не понимаем, насколько есть вещи, которые совершенно не кажутся мне важными, но когда они приходят, то раскрываются как самыми мощными. Да.
23-й пункт. Второе изгнание — это вавилонское изгнание, которое символизируется как 40 лет от жизни Яакова по сравнению с семью египетскими, и они превосходят те, потому что в египетское изгнание вошли как простые люди, и горе их было не очень велико, но в вавилонское изгнание вошли как потомки царей, которые были взяты в плен, ибо уже была у них Тора и земля Израиля и храм, поэтому велико было их горе и считается как 40 лет по сравнению с семью египетскими. Третий, 24-й пункт. Третье изгнание — это самое длительное изгнание, в котором мы находимся, и оно символизируется как 100 лет от жизни Якова по сравнению с 40 годами вавилонского изгнания.
Так, весь этот рассказ мы должны принимать не как исторический, не за историей. Все мироздание, все, что мы видим, то, что мы живем, проживаем в этом кли, только для того, чтобы исправить его восприятие, выяснить в нем все его свойства, и тогда мы почувствуем себя в истинном мире, с настоящими свойствами. Поэтому мы относимся ко всему, к этому рассказу, как к приглашению раскрыть в себе, в чувствах и в понимании, в сердце и разуме, что это происходит в наших сердце и разуме. Да.
Статья «И близились дни Израиля к смерти, и признал и призвал он сына своего Йосефа». 25-й пункт. «И близились дни Израиля к смерти».
Бааль Сулам говорит, и Рабаш, и остальные каббалисты, все каббалисты, что если мы захотим понять, продвигаться, то нет у нас более легкой возможности кроме как все время думать, что мы вместе. Это реальность, о которой они пишут. Они пишут уже после того, как в ней находятся. Как мы можем и мы в ней быть? И поэтому дали нам средства, вспомогательные инструменты, с помощью которых я могу туда прийти. То есть как я связываю себя с связями любви, связями поручительства с товарищами, которые также хотят прийти к той реальности. И выходит, что то, что я не вижу, то, что я не могу представить и не понимаю, за счет работы, которую я могу выполнить, вхожу в состояние, скрытое от меня. Давайте все время представлять себя, нас вместе. Это наверняка приблизит нас к тому, о чем говорит Зоар.
25-й пункт. «И близились дни Израиля к смерти. Поскольку видел беду изгнания, которой предстоит пройти его сыновьям, и приблизился к душе своей, то есть приблизил душу свою к смерти, и он не остается при жизни, когда опускается со своих ступеней из-за грехов Израиля. И не опустился Израиль, Зерампин, вместе с ними в изгнание, в отличие от Шхины, которая опустилась вместе с ними в изгнание. Счастлив удел Израиля, ибо если бы не опустился вместе с ними Зерампин в изгнание, они бы остались среди народов и не смогли бы выйти из них. И сказано, почему пришел я, и не было никого, взывал я, и не отвечал никто. Разве утратилась сила руки моей, несущей избавление? Не отвечал никто, это Израиль, Зерампин. Пришел я, и не было никого, это Шхина, утратившая силу. И поэтому также и Зерампин опустился вместе с ними в изгнание. Но Творец дал удел Израилю, чтобы не властвовал другой правитель среди них, и поэтому находится с ними в изгнании. И также, когда они опустились в изгнание, Шхина с ними. Но Зерампин далек от Шхины, то есть на самом деле находится как Зерампин с ними в изгнании, так и Шхина. Однако он далек от Шхины, и не происходит между ними зевук, соединение. Поэтому сказано в начале, что Зерампин не опустился в изгнание.
Потому что снизу, как мы можем найти, где находится Зерампин? Только в той мере, в которой он находится в зевуге с Малхут. То есть, тогда понятно, находится ли он в изгнании, совершается ли зевук. Находится в изгнании. Кто Зерампин? От кого? От ощущения нижних. Пожалуйста, дальше.
26-й пункт, статья. «И призвал он сына своего Йосефа». 26-й пункт. «И призвал он сына своего Йосефа. Проверил Яков своих сыновей и сказал им, «Я вижу, что большие беды и несчастья предстоит пережить вашим сыновьям, им необходимо снискать высшее милосердие».
Как правило, люди хотят по Торе делать всякие расчеты, выяснения, предсказывать будущее, когда Яков собрал своих детей, начал рассказывать им о конечных днях, о будущем. Есть конец дней и конец ямин, правой стороны. Есть много упоминаний в Зоре. Нужно понять, что все это не происходит. Это происходит только в нас. В конце концов, все наше мироздание только для того, чтобы мы пробудили бы себя, сформировать новую реальность. А сама по себе она не произойдет. мы должны работать в себе над своими свойствами, и тогда мы сформируем этот новый мир, новую реальность в себе. Так это происходит. Нет времени, нет изменений, кроме как пробуждающих в нас всякие неприятные состояния для того, чтобы нас встряхнуть. Но на самом деле реальность меняется только когда мы ее выстраиваем новую. Продолжим.
27-й пункт. И если вы хотите выйти из всех этих бед, то поклянитесь мне, и да будет между нами свидетелем Владыка мира, чтобы вершили вы истинное правосудие и были бы как отцы ваши. И заповедайте это в каждом поколении, которое придет вслед за вами. И если вы пожелаете так поступать, то выйдите из всех бед, которые ожидают вас. 28-й пункт. И призвал он только одного сына своего Йосефа, а не все колена. Как сказано, «Остановите правосудие во вратах, может быть, помилует Творец остаток дома Йосефа». То есть все сыновья Исраиля вместе, все они называются домом Йосефа. И также здесь имя Йосеф включает в себя полностью все колена. 29-й пункт. То есть Яков сказал, «А если поступите так, то не похороните ни одного из моих сыновей в Египте, но вернетесь вместе со мной в землю вашу с миром». 30-й пункт. «И сказал ему, «Если нашел я милость в глазах твоих, то положи руку твою под бедро мое». Что означает «руку твою»? Сказано, «Возложи меч свой на бедро, укрепи великолепие свое и величие свое». И также «положи руку твою под бедро мое» означает «меч». Это меч, в котором есть милость, хесед, и истина. То есть есод, в котором есть свет хасадим и свет хохма, называемый истина и называемый светом лика по ним. И поэтому говорит, «Милость и истина предстоят пред ликом твоим, лик Творца рассеял их». Если бы сыновья его были праведными и выполняли бы принятое на себя, то не умер бы ни один из их сыновей в Египте, ибо все благо, которое Творец посылает людям, посылается только при условии, что они будут праведными. Как сказал Давид, чтобы исполнил Творец слово свое, которое он говорил обо мне, сказав, «Если сыны твои будут оберегать путь свой, чтобы идти предо мной в истине, а если нет, то нет». 31-й пункт. Насколько прекраснее дух отца, чем дух сына. Ибо дух отца — это дух сына. Дух исходит от духа. И получается, что преимущество духа отца над ним — словно возвышенность корня над ветвью его. И если есть поддержка другой атмосферы, ситрахра, в духе сына, то он не рождается совершенным, ибо становится носителем недостатка вследствие этой атмосферы ситрахра.
А чем это плохо? Это, в общем-то, в пользу, но так вот это слышится.
33-й пункт. «И сказал Яаков, клянись же мне теперь, и он поклялся ему». Как сказано, клялся Творец десницей своей и мышцей силы своей. Клялся Творец, что выведет Израиль из изгнания. И это то, в чем он поклялся им. И он поклялся ему, тоже указывает на Творца. То есть, поклялся, что не оставит их в стране их врагов. 34 пункт. «И сказал он, отпусти меня, ибо взошла заря. Но он сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Что означает «благословишь меня»? То благословение, которым благословил его ангел.
А потом он забрал у него это благословение.
Что дал им изгнание и поклялся им, что выведет его из него. Как сказано, не Яаков должно быть впредь имя твое, а Исраэль. То есть имя Исраэль включает Дин и Рахамим, суд и милосердие, изгнание и избавление. И изгнание является непосредственной причиной избавления. 35 пункт. В будущем Творец сделает сыновьям Исраэля так, что каждый из них будет под его престолом и будут важнее всех высших ангелов. И поэтому мы находим длинную букву «Вав» в Торе, как, например, «Вав» в сказанном, «И всякий ползающий на брюхе гахон своем». Это косвенно указывает на то, что Творец поклялся о спокойствии шести «Вав», шести поколений: Авраам, Ицхак, Яаков, Моше, Аарон, Йосеф, означающих «вав» шесть сферот Хагат-Неи. И поскольку их шесть, сказано, «и поклонился Израиль в сторону изголовья постели», «рож постели», ибо Израиль Зеранпин включает Хагат-Неи. «Поклонился Израиль» косвенно указывает на то, что Машиах придет в конце 6000 лет, означающих полные сферот Хагат-Неи, со стороны облачения его на высшие Абавеима, у которых каждая из сферот включает 1000 лет, и Шхина пребывает с ними.
Есть вопросы?
Йосеф из группы Иерусалима задает общий вопрос. Какие признаки продвижения при изучении Зоар?
Я, если не читаю, не работаю с текстом Зоар, неважно, порчу ли, что-то с ним делаю, но если я не работаю с ним, я чувствую, что мне недостает что-то. Нужно стараться привязаться больше к тексту так, чтобы почувствовать, что он является как питанием, просто наполняет тебя. И без него трудно. Бывают периоды. Вначале, когда мы начали изучать Зоар, читать, скажем, правильнее сказать, невозможно его изучать. Читать Зоар. Как в народе говорят, открывают Зоар, Потхим. Открыли Зоар. То у нас было очень большое воодушевление. Зоар мы начали учить. Это что-то, и этот общий подъем, воодушевление действовало на каждого. Я помню, даже люди, не сильно связанные с нами, а находящиеся, ну, иногда приходящие учиться, звонили мне и говорили: «О, Зоар, так сильно, это настолько что-то особенное». Я думаю, что с тех пор это уже прошло у них. Потому что это было общее воодушевление. И они почувствовали воодушевление, не то чтобы Зоар дал им это воодушевление. А сейчас, я считаю, мы подошли к состоянию, когда нужно в Зоаре перестать получать от него воодушевление, а приложить в него силы, наоборот. не тянуть оттуда что-то и наслаждаться, это еще рано, а прежде приложить усилия. Усилия в чем? В том, что не желаю я воодушевления, пусть уйдет от меня, а желаю я приложить усилия надзором в том, что я связан с другими, и ожидаю от него света, возвращающего к источнику. И нет здесь какого-то воодушевления, какого-то подъема, и нет чего-то, что вдруг я ощущал, что какой-то трепет внутренний. Нет. Просто держусь силой и с трудом, и с таким тяжелым, крепким впечатлением, что я связан с группой, должен быть связан с ней, ищу эту связь, и хочу найти ту силу, которая свяжет нас. Это и называется свет, возвращающий к источнику. Сам по себе свет, я с ним не знаком. Я могу познать результаты, когда мне рассказывают, что они могут принести. Если я почувствую эти результаты от света, а как я могу их почувствовать, когда я связан с другими? Когда, скажем, изо дня в день у меня появляется больше важности других. Может быть, вместе с ними я и против важностей, против связи с другими людьми. Но я нахожусь больше в выяснениях различных, а иногда и какое-то дополнительное ощущение о том, что происходит. То есть первое воодушевление уже давно должно было пройти, и, конечно же, прошло. Есть люди, которые, нет воодушевления, так что? Нет. Там, где сладко, там они находятся. Мы должны быть не там, где, не в том месте, где сладко, а там, где мы должны быть, для того, чтобы можно было приложить усилия. Поэтому наша работа вот такова. Мы вместе, в соединении, объединении между собой, во время чтения Зоар, ожидаем света, который на самом деле соединит нас. Да.
Здесь вопрос по тексту. Саша из Москвы спрашивает, что это значит в ощущении, что клялся Творец? Это в 33-м пункте в конце он пишет.
Есть много. Есть и поклялся, и то, что Творец поклялся, что не оставит его посередине.
И он спрашивает, как это ощущается в человеке? Это, видимо, продолжение предыдущего вопроса.
Это необходимо. Нужно прийти к пониманию и ощущению этого, когда я чувствую в своих усилиях, в том усилии, которое я прилагаю для того, чтобы направить себя из вражеской стороны, то есть из желаний, которые враждебны Творцу, отдачи, любви и стремлению к объединению, они ощущаются обратными. То есть у меня есть внутренняя уверенность, что Творец специально формирует их во мне, только для того, чтобы я приложил достаточные усилия, которые я могу дать, и в конце концов Он не оставит меня, и Он исправит это состояние. Он не выбросит меня, не оставит меня, а все состояния только для того, чтобы дать мне возможности для приложения усилий. Это и называется, что Творец поклялся. Пожалуйста.
Мы находимся в 36-м пункте, статья «Вот отец твой болен». «И было после этих событий, сказали Юсефу, вот отец твой болен». Этот отрывок не повествует о том, что сделал Юсеф, а о том, что будет в конце изгнания, что все это произойдет в конце назначенного срока, в конце 6000 лет. И слова «сказали Йосефу, вот отец твой болен» говорят о том, что придет Машиах, Йосеф, и будет сказано ему: «Твой небесный отец торопится принять лик твой, смотрящий на окончание дней Машиаха». «отец твой болен» означает «беспокоиться и торопиться». А отрывок «и взял он с собой Менаше и Ефраина» подразумевает следующее: «да будет желание Творца, находящегося на небесах, чтобы принял он сыновей своих, которые расплодились пару и размножились в изгнании, и поэтому называются Ефраим, и те, прегрешения которых были забыты Нишкиху в силу изгнания, и потому называются Менаше, что означает забытие Шахеха, ибо забыл Шахах, творец их прегрешения на самом деле». 37 пункт. «Да прибавит Йосеф, да прибавит мне Творец другого сына», объясняет святое имя в Йосефе, имя, состоящее из трех букв, Юд, Кей, Вав, так же, как во фразе «и сказали Йосефу, вот отец твой, постигший будущий мир, Зайрампин, в Мохин высшей бины, которая называется «будущий мир», хочет сделать благо сыновьям своим, чтобы вышли из их изгнания. И если ты искренне не захочешь, то есть не найдешь их достойными этого, вот четырехбуквенное единое имя Авая исправит тебя и пожелает вернуть Шхину на свое место. То есть, если сыновья недостойны исправления со своей стороны, то исправит их Зайрампин со стороны подъема их в будущий мир, Бину, и с помощью этого исправится единство, Творец Авая един. 38 пункт. Праотцы являются высшей мерковой строением святого имени, как сказано: «И вознесся Творец над Авраамом», то есть восседал над ним. И сказано: «Ты явишь истину Яакову, милость хесед Аврааму», то есть Яаков меркава для Тиферет, называющийся истина, а Авраам меркава для хеседа. Таким образом, выяснили сказанное: «Вот отец твой болен» о Зайрампине, и то, что благодаря единству Творец Авая един, придет Машиах. 39 пункт, статья: «И будет, к вечеру появится свет».
Насколько мы стремимся все собрать в одно, настолько мы продвигаемся. А когда постигаем это, называется, что приходит Машиах.
39 пункт. «И будет день единый, будет он известен Творцу, не день и не ночь, и будет к вечеру появится свет». Два неприятных события произойдут у Яакова. Первое. Сыновья его будут в изгнании в стране врагов своих. Второе. Он не будет видеть их долгие годы за их прегрешения на самом деле. И так забудет их в стране врагов их. И это свойство Ефраим и Менаше. И в конце: «И взял он сыновей своих, с которыми случились эти два несчастья, и повел их в землю благодатную». Как объясняет Зоар сказанное: «И взял он с собой Менаше и Ефраима, с которыми произошли эти два события, и повел их в землю благодатную, в их благодатную землю». 40 пункт. «И были два важных, высокопоставленных управляющих, которые строго следили под престолом величия управляющего над Израилем пятой меры, за тем, чтобы они находились в изгнании весь положенный срок, и это свойство Ефраима. И хуже этого, если забудет он их в стране врагов, и это свойство Менаше. Один управляющий от свойства Ефраим, и потому мера его — держать Израиль в изгнании, и чтобы расплодились и умножились там. А второй управляющий от свойства Менаше — и потому мера его — ввести их в забвение во время изгнания. 41 пункт. Два управляющих — это две меры, в каждой из которых два языка. Выступила одна мера, обращаясь к владыке мира. И ей было позволено говорить все, что она пожелает. И усмотрела она, что с одной стороны нужно постановить об Израиле, чтобы вышли из изгнания благодаря заслуге их праотцев. Но с другой стороны усмотрела, что нужно приговорить их остаться в изгнании из-за их прегрешений, поскольку обвинители говорили о них много плохого. И всего четыре меры. Поскольку каждый из управляющих, то есть каждый из двух мер, обладал двумя языками, один раз в заслугу, другой раз в обвинение. И отсутствовала в них пятая мера, управляющий Израилем. И говорили все, что пожелали. Один раз говорили два управляющих в заслугу, другой раз в обвинение. И не было у них пятой меры, возвращающей все к заслугам.
То есть как с помощью действий раскрыть действующего? В этом, по сути, вопрос. «Из действия познаю тебя», то, что, как мы говорим. Вы слышали такую фразу? Раскрытие действия Творца — это есть творение. Что называется творением? Творение называется действие Творца. Как я его действием могу прийти к действующему? За счет силы действующего в задействуемом, когда я в ответ его нахожу. Да.
Малхут, со своей стороны, считается мерой суда и не является достойной получения высшего света вследствие сокращения и экрана, стоящего над ней. И все ее исправление для получения света состоит в ее подъеме и соединении с биной, являющейся мерой милосердия. И это две меры, имеющиеся у двух управляющих, мера суда и мера милосердия, включенные друг в друга, бина и малхут. И они становятся четырьмя. Малхут, ибо бина состоит теперь из бины и малхут, и также малхут состоит из бины и малхут, и потому они меняются с милосердия на суд и с суда на милосердие. Порой захарим — мужские начала, а порой некивот — женские, ибо часть бины в них — это захарим — мужское начало и милосердие. А часть малхут в них — некивот, женское начало, и суд. И это две меры — мера рахамим, мера милосердия, бина, и мера дин, мера суда, малхут, после того, как они включились друг в друга. Первый управляющий, назначение которого заключается в удержании Израиля в изгнании, чтобы они плодились и размножались, и это свойство малхут, являющейся мерой суда. Как сказано, «Но чем больше притесняли Израиль, тем больше он умножался и распространялся». Второй управляющий, вводящий их в забвение в земле их ненавистников, чтобы долгие годы не видели в себе свои истинные прегрешения, который не судит их за их прегрешения, и вследствие этого приходит забвение, от бины, от меры милосердия, рахамим, и поэтому не смотрит он на их прегрешения. И сказано, что это две меры, в каждой из которых имеется два языка, и всего их четыре меры. Ибо вследствие того, что они содержат в себе друг друга, они стали четырьмя малхут. Таким образом, что в бине установились милосердие и суд, и в Малхут установились милосердие и суд, то есть заслуги и обвинения в каждой из этих Малхут.
Малхут имеется в виду и Бина, и Малхут.
И они меняются порой к заслугам, когда выходят из изгнания, благодаря заслугам праотцев, порой к обвинению, когда остаются в изгнании за свои прегрешения. И сказано выше, ей было позволено говорить все, что она пожелает, поскольку эта Малхут сама по себе является окончательной мерой суда. Поэтому даже после того, как она превратилась в меру милосердия, она приводит к суду и обвинению в любом месте своего проявления. Однако в конце исправления, когда Малхут получит свое полное исправление и устранит суд в себе, став достойной получения светов так же, как и Бина, отменится также состояние смены милосердия судом и в Малхут, совмещенной с Биной. И эта Малхут называется пятой мерой, которая не будет взаимодействовать с Биной, как эти четыре Малхут, но будет сама исправленной. Сорок второй пункт.
Вопросы. Привычные нам вещи. Бина в Бине, Малхут в Бине. Без того, чтобы Малхут пробуждает свойства суда, Дин, мы не можем ничего сделать. После конечного исправления Гмар-Тикун мы уже не нуждаемся в силе этого возбуждения за счет суда Диним. Мы продвигаемся за счет Рахамим, милосердия, потому что уже существует полное исправление, а пока мы продвигаемся именно за счет свойства Дин, суда.
Джим из Нью-Йорка спрашивает, каким способом можно вернуться в Зор как можно быстрее, если ты из этого вышел?
Что значит вышел от него? В то время, когда мы читаем?
Он имеет в виду в намерении?
У него есть... Может быть, есть какие-то мысли, которые его беспокоят, или он устал. Зависит от... Ну, скажем, что это не важно. На самом деле, это зависит от окружения. Если окружение горит, оно влияет на человека, и ему легче проснуться. Все, конечно, относительно. Насколько он находится в отношении к окружению. Если он сильно устал, то что поделаешь? Все это действует на человека, на каждого из нас. Хотя, как и говорит Рабаш, в примере, если сейчас вдруг увидишь, что у тебя горит двор, ты выпрыгнешь и начнешь убегать. То есть, верно, но тем не менее, пожара нет. И поэтому окружение, ощущение важности. Это как почувствовать себя спортсменом. Он должен приходить, должен добежать до финиша, должен прийти к завершению. Что поделать? И поэтому именно трудными усилиями, эти трудные усилия, они как раз самые полезные. И это вообще все, что это вся эта тема дней Машеха, когда сейчас проявляется вся эта сложность, трудность, это отягощение сердца, время кризиса, как и во время выхода из Египта. Сейчас во много раз больше. Пока мы закончим на 42-м пункте. И перейдем к следующей части.
Мы переходим к следующей части урока.